Глава 15. За 11 ключей слесарь содрал с меня $8.80, то есть вдвое больше обычной цены. Но я не стал скандалить, так как прекрасно понимал, он до сих пор взимает с меня дань за маленькую ложь, которой 6 лет назад, по моей просьбе, попотчевал сыщика из убойного отдела. Очевидно, он решил, что мы с ним подельники, а значит, ему причитается часть добычи. Если бы Луис Рони жил в многоквартирном доме со швейцаром и лифтером, то даже невзирая на ключи, мне потребовалась бы определенная ловкость. К счастью, все оказалось проще. Рони обитал на восточной 37-й улице, в добротном старом 5-этажном здании. Вестибюль был оборудован рядами почтовых ящиков, кнопками-звонками и переговорными устройствами для связи с квартирами. Фамилию Рони я отыскал справа, в самом конце. Это означало, что его жилище находится на последнем этаже. Первый же выбранный мной ключ подошел. Мы с Солом вошли в лифт и сами, без всяких лифтеров, которых тут и в помине не было, нажали кнопку с цифрой 5. Что же, очень удобно для многообещающего молодого карьериста вроде Рони. Вероятно, к нему в любое время дня и ночи могли заглянуть посетители всех мастей. Наверху я открыл дверь со второй попытки. Отчасти, чувствуя себя хозяином квартиры, я придержал дверь для Соло, пропустил его вперед, а сам зашел вслед за ним. Мы очутились в середине небольшой прихожей. Повернув направо, в ту часть квартиры, которая выходила окнами на улицу, мы вошли в довольно просторную комнату. Обстановку составляли современная мебель, подобранные ей в тон яркие ковры, за которыми явно ухаживали, пестрые картины на стенах, солидная подборка книг и камин.
«Уютное гнездышко», —
заметил Сол, осматриваясь вокруг. «Одно из различий между мной и Солом заключается в том, что мне порой надо взглянуть на вещь дважды, чтобы удостовериться, что я ничего не упустил, тогда как ему достаточно одного взгляда». «Ага», — согласился я, кладя свой портфель на кресло. — Я так понял, жилец отсюда съехал, так что квартирка свободна. Можешь ее снять. Я вытащил из портфеля резиновые перчатки и отдал ему одну пару. Он тут же начал их надевать.
— Как плохо, — сказал он, — что ты не забрал у него партбилет тогда, в ночь на понедельник. Это избавило бы нас от лишних хлопот. Мы ведь за ним сюда явились, да?
«В первую очередь за ним», — ответил я, натягивая вторую перчатку. «Прихватим все, что найдем интересного, но сувенир на память от американской компартии нас просто осчастливит. Неплохо бы отыскать какой-нибудь сейф, но возиться с ним не будем». Я двинулся влево. «А ты давай с той стороны». Работать с Солом — сплошное удовольствие, потому что можно, не обращая на него никакого внимания, полностью сосредоточиться на своем участке. Мы оба любим проводить обыски. Конечно, не такие, когда надо переворачивать вверх дном кровати или ползать по полу с лупой, потому что в результате получаешь четкий и ясный ответ — да или нет. В этой комнате, на которой мы потратили целый час, ответ получился «нет». Здесь не нашлось не только никакого партбилета, но и вообще ничего, что можно было бы забрать с собой, чтобы показать Вульфу. Единственной похожей на сейф вещью оказалась запертая шкатулка, стоявшая в ящике письменного стола. К ней подошел один из моих ключей. «Внутри». Лежала наполовину пустая бутылка дорогого шотландского виски «Маккрей». По-видимому, это был единственный секрет Рони от уборщицы. Самую утомительную часть — книги — мы оставили напоследок. Ни в одной из них не обнаружилось ничего, кроме страниц.
«Наш касатик никому не верил», —
— посетовал Сол. Затем мы перешли в следующую комнату, спальню, оказавшуюся вдвое меньше гостиной. Сол бросил взгляд по сторонам и произнес:
«Слава богу, никаких книг».
Я искренне с ним согласился. «Надо нанять мальчишку-подмастерье. Для взрослого пролистывать книги, чтобы заработать себе на жизнь, сущий ад». Спальня не отняла у нас много времени, но и здесь мало чем удалось разжиться. Чем дальше мы продвигались, тем больше я убеждался, что либо Рони было нечего скрывать, либо у него имелось столько опасных секретов, что банальных мер предосторожности не хватало, и, вспоминая, что случилось с оранжереей, я без труда понял, как обстоит дело. Когда мы покончили с кухонькой размером не больше лифта в доме Вульфа и ванной комнатой, которая была намного больше и сверкала чистотой, меня вдруг умилила мысль о запертой в шкатулке от уборщицы бутылке виски, единственном и вполне невинном секрете, которому нашлось место в доме Рони. Сочтя, что эта мысль продемонстрирует широту моей души, в которой теплилась жалость даже к такому первосортному ублюдку, как Рони, я подумал, что надо бы рассказать о ней Солу. Перчатки были уже убраны в портфель, портфель находился у меня под рукой. Мы двигались в сторону двери, собираясь уходить. Мне так и не удалось досказать Солу свою мысль до конца, потому что нам помешали. В тот момент, когда я дотронулся до дверной ручки своим носовым платком, послышался шум работающего лифта. Он остановился на нашем этаже, и двери открылись. Можно было не гадать, в какую квартиру направится его пассажир, потому что на этаже была всего одна квартира. С площадки донеслись шаги, затем скрежет ключа в замке, но к тому времени, когда дверь распахнулась, мы с Солом уже были в ванной, прикрыв, но не захлопнув за собой дверь. Затем чей-то голос негромко произнес: «Есть тут кто-нибудь?» Это был Джимми Сперлинг. Другой голос звучал еще тише, но совсем не дрожал. «Ты уверен, что это здесь?» — спросила мать Джимми. «Конечно, здесь!» — грубо ответил он. Это была грубость насмерть перепуганного человека. «Пятый этаж! Входи же! Нельзя тут стоять!» Послышались шаги, удалявшиеся в направлении гостиной. Я шепотом объяснил Солу, кто это такие. «Раз они опоздали, пусть попробуют что-нибудь найти». Я на полдюйма приотворил дверь, и мы стали прислушиваться. Мать с сыном постоянно переговаривались между собой, и, судя по звукам, доносившимся из гостиной, значительно уступали нам с Солом в методичности и проворстве. Вначале на пол свалился выдвижной ящик стола. Чуть позже уронили что-то еще, кажется, картину. Затем они принялись за книги, и тут я решил, что с меня хватит. Если бы мы с Солом не прошерстили всю квартиру, может, и стоило бы подождать, надеясь на то, что хотя бы им удастся что-нибудь найти, чтобы потом попросить показать находку. Но торчать в ванной и позволять им убивать время на книги, которые мы перебрали от первой до последней, это было непростительной глупостью. Поэтому я распахнул дверь в ванной, прошел в гостиную и поздоровался. «Всем привет!» Век живи, век учись. Я-то думал, с Джимми проблем не возникнет. У меня есть правило. Работая по делу об убийстве, я никуда не выхожу без наплечной кобуры. Но мое мнение о Джимми было таково, что я не позаботился переложить пистолет в карман или руку. Правда, мне приходилось читать о матерях, грудью встающих на защиту своих детей, и даже иногда встречаться с ними, так что я мог бы быть и поосторожнее. Не то чтобы оружие в руке могло чем-то помочь, но я бы не отказался приставить дуло к виску миссис Сперлинг. Когда я вошел, она как раз стояла около дверного проема, всего в паре ярдов от меня, и ей нужен был
только толчок, чтобы сорваться с места. Она обрушилась на меня, как ураган, протягивая руки к моему лицу и пронзительно визжа.
«Беги! Беги!»
В ее действиях не было никакого смысла, но женщинам в ее состоянии здравый смысл вообще не свойственен. Даже если бы я был тут один, и ей удалось бы меня задержать, чтобы дать своему сыну уйти, то что с того? Я не убийца и не бандит. Единственное, чем я был опасен для Джимми, это тем, что застал его здесь. И поскольку это уже произошло, его мать и самыми длинными когтями не сумела бы выцарапать из меня подобное знание. Но она все равно попыталась это сделать, в первом же стремительном рывке дотянувшись до моего лица. Ощутив на лице соднящие следы ее ногтей, я с силой оттолкнул ее от себя и удерживал бы в таком положении и дальше, если бы не Джимми, который, когда я вошел, находился в другом конце комнаты. Вместо того, чтобы броситься на помощь матери, он остался стоять у стола, нацелив на меня дуло пистолета. При виде оружия Сол, шедший позади, замер на пороге гостиной, оценивая положение, и я не виню его за это, поскольку правая рука Джимми, державшая пистолет, твердостью не отличалась, а это значило, что в следующий миг может случиться все, что угодно. Тогда я стремительно рванул мамашу на себя, и та, не успев ничего сообразить, оказалась крепко прижата к моей груди. Упираясь подбородком в ее плечо, я крикнул Джимми. «Я могу переломить ее пополам. Не думай, что я блефую. Хочешь услышать, как треснет ее позвоночник? Брось пушку. Просто разожми пальцы и выпусти ее из рук».
«Беги, беги!»
Сдавленно проскрежетала мамаша, задыхаясь в моих объятиях. «Тогда приступим», — сказал я. «Будет больно, зато быстро». Сол подбежал к Джимми, крепко сжал его запястье, и пистолет грохнулся на пол. Сол поднял его и отступил назад. Джимми кинулся на меня. Когда он был совсем рядом, я толкнул его мать прямо на него. Теперь она оказалась у него в руках и, наконец-то, заметила Сола. Эта идиотка только сейчас поняла, что я тут не один. «Иди-ка посмотри на свое лицо», — бросил мне Сол. Я отправился в ванную, взглянул в зеркало и тотчас пожалел, что так легко дал ей уйти. Царапина длиной в добрых 3 дюйма начиналась прямо под левым глазом. Я ополоснул ее холодной водой, поискал в шкафчике кровоостанавливающий карандаш, но, ничего не найдя, приложил к лицу влажное полотенце и вместе с ним вернулся в гостиную. Джимми и его мамаша, похожие на 2 загнанных зверей, примостились у письменного стола. А Сол с пистолетом Джимми в руке вольготно расположился в дверном проеме. «За что?» — жалобно спросил я. «Я всего лишь поздоровался. Зачем сразу царапаться и стрелять?»
«Он не стрелял!»
— строптиво возразила миссис Сперлинг. «Но вы-то царапались?» — не сдавался я. «А вообще у нас проблема. Мы без труда обыщем вашего сына, но как быть с вами?»
«Только попробуйте меня обыскать!» — заявил Джимми.
Голос его был жалок, да и смотрелся он поистине жалко. Он представлялся мне единственным из членов семьи, с которым вообще не стоило считаться, но теперь... Я был уже не так в этом уверен. «Вот дурень», — ответил я, — «ты злишься от того, что тебе не хватило смелости выстрелить, потому что ты глуп, как пробка. Вы оба сядьте-ка на тот диван». Я опять приложил влажное полотенце к лицу. Они не шелохнулись. «Что, мне подойти и помочь?» Мамаша потянула сына за руку, и они бочком двинулись к дивану и присели. Сол сунул пистолет в карман и устроился в кресле.
«Вы нас напугали, Алекс», — сказала мамаша. «Вот и все. От ужаса я вас сначала не узнала».
Ни одному мужчине никогда не пришло бы в голову прибегать к подобным уловкам. Она пыталась вернуть нас во времена
первого знакомства, когда я был всего лишь гостем в ее доме. Но я не пошел у нее на поводу. Меня зовут Арчи. Вы что, забыли? А вы меня так отделали, что теперь и родная мать не узнает. Для испуганного человека вы что-то слишком бурно отреагировали. Я придвинул к себе кресло и сел. Как вы сюда вошли?
Открыли дверь ключом.
А ключ откуда?
Ну, мы. У нас был.
А вы как вошли? Поинтересовался Джимми. Этим вы ничего не добьетесь, покачал я головой. Думаю, вам известно, что ваш отец отказался от услуг мистера Вульфа. Теперь мы работаем на другого клиента, одного из деловых партнеров мистера Рони. Желаете проверить? А может, хотите обратиться в полицию? Вряд ли. Так откуда у вас ключ?
Не ваше собачье дело. Я же вам сказала, обиженно произнесла мамаша. У нас был ключ.
Попытки разговаривать с женщинами на языке логики я оставил в тот день, когда окончил школу, поэтому тут же сменил тему. «У нас есть выбор», — уведомил я их. «Я могу позвонить в участок и вызвать сюда пару полицейских, мужчину и женщину, чтобы они обыскали вас и выяснили, что вам здесь было надо. Но это займет некоторое время, к тому же поднимется шумиха. Можно поступить иначе. Вы сами нам все расскажете. Кстати, вы, кажется, не знакомы с моим другом и коллегой мистером Солом Пензером. Он перед вами. И еще. Вы что, никогда не бывали в кино? Почему вы не надели перчатки? Теперь здесь повсюду ваши отпечатки. Так вот, вы сами нам расскажете, где достали ключ и зачем сюда явились. Только правду. Для вас предпочтительнее второе по той причине, что мы не будем вас обыскивать, так как знаем, что вы ничего не нашли.
Они переглянулись. «Можно внести предложение?» — спросил Сол.
«Валяй.
Вдруг они хотят, чтобы мы позвонили мистеру Сперлингу и спросили у него?»
«Нет!»
— взвизгнула мамаша. «Премного обязан», — поблагодарил я Сола. «Ты мне напомнил о мистере Вульфе». И я снова обратился к ним. «Теперь нам будет проще». «Так где вы взяли ключ?»
«У Рони»,
— угрюмо пробурчал Джимми. «Когда он вам его дал?»
«Уже давно. Это было...»
«Многообещающее начало», — подхватил я. «Он хранил, или вы думали, что хранил, у себя какую-то вещь, вызывавшую у вас такое вожделение, что не успел он отдать концы, как вы вдвоем тут же явились за ней. Самое интересное, что когда-то давно он отдал вам ключ от квартиры, чтобы вы могли заглядывать сюда в его отсутствие. Нас с мистером Пензером эта версия не устраивает. Давайте другую».
Они снова обменялись взглядами.
«Почему бы вам не попробовать вот эту?» — предложил я. «Вы позаимствовали ключ у своей младшей сестры и...»
«Ах ты, мразь!»
— прорычал Джимми, вставая и делая шаг в мою сторону.
«Да, я не выстрелил, но клянусь Богом!» «Алекс, зачем вы так?»
— запротестовала мамаша. «Тогда предложите нам что-нибудь получше».
Я уперся ногами в пол, чтобы в случае, если Джимми бросится на меня, быстро встать. Но он так и не вскочил.
«Что бы там ни было, помните, мы всегда можем справиться у мистера Сперлинга».
«Не можете».
«Это еще почему?»
«Потому что ему ничего не известно. Я как раз собиралась рассказать вам всю правду. Мы уговорили дворника одолжить нам ключ».
«Уговорили? И во сколько вам это обошлось?»
«Я предложила... Я дала ему $100. А когда мы выйдем, он будет ждать внизу в вестибюле, чтобы посмотреть, не прихватили ли мы чего».
«Превосходная сделка», — похвалил я. «А если он вздумает вас обыскать?»
Сол, тебе не кажется, что с ним надо поговорить?
Кажется.
Тогда веди его сюда, пусть поднимается.
Сол вышел. Пока мы втроем дожидались, мамаша внезапно спросила.
Алекс, лицо болит?
Я выбирал из трех блестящих ответов, но в итоге остановился на четвертом, самом кратком.
Да.
Когда входная дверь снова открылась, я встал, решив, что с приходом дворника, особенно если он окажется здоровяком, соотношение сил станет двое на двое, и это не считая мамаши. Но, увидев его, я сразу сел обратно. Бедняга едва тянул на борца второго полусреднего веса. Из Мадалин можно было выкроить двоих таких, как он. Ко всему прочему, дворник не осмеливался оторвать взгляд от пола.
«Его зовут Том Феннер», — сообщил Сол. «Пришлось силой тащить его сюда».
Я посмотрел на него, а он на мои ботинки.
«Послушайте», — сказал я ему, — «мы вас надолго не задержим. Я представляю делового партнера мистера Рони. Насколько мне известно, эти люди ничего тут не натворили и не собираются». Я не люблю без крайней надобности причинять людям неприятности. Просто покажите мне те $100, которые они вам дали.
Хорошенькое дело! Да я в глаза не видал никаких денег!
Пропищал Феннер.
Зачем это им давать мне $100?
Чтобы взамен получить ключ от этой квартиры. Валяйте, показывайте.
Да не давал я им никакого ключа. Я тут работаю и несу за ключи ответственность.
Перестаньте лгать, — взвился Джимми.
Вот он, пожалуйста, — подала голос мамаша, доставая ключ. Видите это доказательство? Дайте-ка сюда.
Феннер сделал шаг вперед.
Позвольте мне на него взглянуть.
Я перехватил его руку и дернул к себе.
«Чего тянуть кота за хвост? Даже если ты не робкого десятка, мы втроем быстренько тебя скрутим, а леди посмотрит у тебя в карманах. Не трать наше время и силы, приятель. Может, деньги тебе подкинули, пока ты не видел?»
Он так упорствовал и храбрился, что перед тем, как сдаться, даже позволил себе поднять взгляд до уровня моих колен, но не выдержал и снова опустил глаза, сунул руку в карман своих брюк и вытащил оттуда тугой сверток из нескольких купюр. Я взял у него сверток и развернул. Одна 50-долларовая банкнота, две двадцатки и одна десятка. Я возвратил деньги Феннеру. Тут он в первый и последний раз поднял взгляд и до глубины души пораженный посмотрел прямо мне в глаза.
«Бери и проваливай», — велел я ему. «Я просто хотел проверить».
«Погоди-ка». Я подошел к мамаше, взял у нее ключ и передал ему.
«В следующий раз, перед тем, как отдать кому-нибудь ключ, позвони мне. Я сам запру дверь, когда буду уходить».
В ответ он только промолчал. Несчастный болван не догадался даже спросить мое имя. После его ухода мы с Солом снова сели.
«Видите?» — благодушно заметил я. «Когда вы не врете, все в порядке. Теперь мы знаем, как вы вошли. Следующий вопрос. Что вам здесь понадобилось?»
Наученный горьким опытом, мамаша уже была наготове.
«Помните?» — ответила она. «Мой муж считал, что Луис коммунист».
Я ответил, что помню.
«Ну вот, мы до сих пор так считаем. Я имею в виду после того, что мистер Вульф сказал нам в понедельник днем. Мы по-прежнему в этом убеждены».
«Кто это мы?»
«Мой сын и я. Мы это обсудили и мнение своего не изменили. Сегодня, когда муж сказал нам, что мистер Вульф не верит признанию Уэбстера, и что дело, возможно, еще не закончено, мы подумали, что если нам прийти сюда, найти какое-нибудь доказательство того, что Луис коммунист, и показать ему мистеру Вульфу, это могло бы все упростить».
«Это могло бы все упростить», — сказал я, «потому что если бы он оказался коммунистом, мистеру Вульфу было бы уже наплевать, кто и за что его угрохал, так?»
«Разумеется! Разве вы сами не понимаете?»
«Как тебе такая версия?» — спросил я у Соло.
«Бред!» — с чувством ответил он.
Я кивнул и повернулся к Джимми. «Теперь ваша очередь объяснять. У вашей матери так странно устроены мозги, что ей это дается с трудом. Ну, чем вы нас попотчуете?»
Джимми по-прежнему смотрел волком. Его взгляд был устремлен прямо на меня.
«Думаю»,
— хмуро проговорил он,
— «я был кретином, что заявился сюда».
«Хорошо. Что дальше?»
«Думаю, вам удалось припереть нас к стенке, черт бы вас побрал!»
«Дальше?»
«Думаю, придется рассказать вам правду. Если мы этого не...» «Джимми!» — мамаша вцепилась ему в руку. «Джимми!»
Он упрямо продолжал.
«Если мы этого не сделаем, вам Бог весть что может взбрести в голову. Вы уже приплели сюда мою сестру, намекнув, будто у нее был ключ от квартиры. Я с удовольствием заткнул бы вам глотку. Может, в один прекрасный день я так и поступлю. Но сейчас мы должны рассказать вам всю правду. Что поделаешь? Гвен тоже замешана. Она написала ему несколько писем. Не того рода, что вы могли подумать, а мы с матерью каким-то образом узнали о них и испугались, как бы они не всплыли наружу. Вот и пришли сюда, чтобы забрать их».
Мамаша выпустила его руку и торжествующе посмотрела на меня.
«И вот и все!» — воскликнула она. «Письма как письма, ничего плохого в них нет, но они очень личные, понимаете?»
Я бы на месте Джимми ее придушил. Он выдал нам довольно правдоподобную версию. Но когда она буквально остолбенела, узнав, что сын собирается сказать правду, а потом услышав, что именно он рассказал, мигом пришла в себя, оставалось только поражаться, как таких дур земля носит. Однако ее торжество я встретил с ледяным лицом. По глазам Джимми было видно, что из этого фрукта вряд ли выжмешь что-то еще. А коль так, следовало сделать вид, что я проглотил их ложь. Поэтому я немедленно оттаял и сочувственно улыбнулся.
«А сколько всего было писем?»
— поинтересовался я у Джимми.
«Точно не знаю. Около дюжины».
«Я понимаю», — кивнул я. «Почему вы не хотите, чтобы они тут болтались, вне зависимости от их содержания? Но либо Ронни их уничтожил, либо они где-то в другом месте. Здесь вы их не найдете. Мы с мистером Пенсером искали кое-какие бумаги. Они не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашей сестре, а уж мы-то искать умеем. Когда вы явились, мы как раз закончили обыск. И можете мне поверить, здесь нет ни одного письма вашей сестры, не говоря о дюжине. Если хотите, могу выдать вам справку об этом».
«Вы могли их не заметить»,
— возразил Джимми. «Это вы могли», — поправил я его, — «а мы — нет».
«А ваши бумаги нашлись?»
«Нет».
«Что в них?»
«О, они нужны, чтобы уладить некоторые формальности».
«Вы говорили, они не имеют отношения к моей семье».
«Ни малейшего, насколько я знаю». Я встал. «Думаю, здесь больше делать нечего. Нам всем придется уйти, не солоно хлебавши. Могу только добавить, что мистер Сперлинг больше не наш клиент, и раз уж вам кажется, что не стоит его беспокоить, так тому и быть».
«Алекс, это очень мило с вашей стороны», — обрадовалась мамаша.
Она встала и подошла, чтобы поближе меня рассмотреть.
«Ваше лицо. Мне очень жаль».
«Пустяки», — ответил я, — «я сам виноват. До свадьбы заживет». Я обернулся.
«Тебе ведь не нужен этот пистолет, а, Сол?»
Сол вытащил из кармана пистолет, вытряхнул на ладонь патроны, подошел к Джимми и вернул ему его собственность.
«Не понимаю», — начала мамаша, — «почему бы нам не остаться и не поискать еще, чтобы убедиться, что писем здесь точно нет?»
«Да перестань ты», — грубо ответил Джимми.
Они ушли. Мы с Солом вскоре последовали за ними. Когда мы спускались в лифте, он спросил.
«Ты хоть словечку поверил?»
«Нет, а ты?»
«Как бы не так. Еле сдерживался, чтобы себя не выдать».
«Считаешь, надо было с ними еще чуток повозиться?»
«Расшевелить его нам было нечем», — покачал он головой. «Видел его глаза? А челюсти стиснутые видел?»
Перед уходом я еще раз заскочил в ванную, чтобы взглянуть на лицо. Видок у меня был тот еще. Но кровь успела засохнуть, а против того, чтобы на меня глазели, особенно хорошенькие девчонки от 18 до 30, я не возражал. К тому же в этом районе у меня было еще одно дело. Сол отправился со мной. Существовала некоторая вероятность, что он мне понадобится. Ходить с ним по городу было ужасно интересно, ведь я знал, что присутствую при необычайном действии. Со стороны, казалось, идет обычный человек, но я был искренне убежден, что покажи ему через месяц любого из встречных прохожих и спроси, видел ли он когда-нибудь этого человека, через 5 секунд, не больше, Сол ответит.
«Да, всего один раз, в среду. 22 июня на Мэдисон-авеню между 39-й и 40-й улицей».
Мне было до него далеко. В конечном итоге Сол так и не понадобился. Справившись со списком учреждений на стене мраморного вестибюля, мы выяснили, что контора фирмы Мерфи, Кирфорд и Рони находится на 28-м этаже, и сели в скоростной лифт. Контора, ряд помещений, окнами выходивших на Мэдисон-авеню, напоминала большой гудящий улей. С первого взгляда стало ясно, что намеченную тактику придется пересмотреть, так как я ожидал увидеть совсем другую картину. Я сообщил секретарше, солидной и строгой особе, давно перешагнувшей тот возраст, который меня интересовал, что хочу поговорить с кем-нибудь из руководства, назвал свое имя и опустился рядом с Солом на кожаный диван, где до моей перебывали миллионы задниц. Вскоре появилась еще одна солидная особа, прямо-таки родная сестра секретарши, только еще старше, и отвела меня в угловую комнату с 4 большими двойными окнами. Широкоплечий великан с седыми волосами и глубоко посаженными голубыми глазами, восседавший за гигантским письменным столом, до которого даже столу Вульфа было далеко, встал и пожал мне руку.
«Арчи Гудвин», — радушно пророкотал он, словно ждал этой встречи много лет, — «вы от Нира Вульфа. Отлично, присаживайтесь. Меня зовут Алоизиус Мерфи. Чем могу помочь?»
Я почувствовал себя настоящей знаменитостью, поскольку назвал секретарше свое имя, не упомянув Вульфа. «Не знаю», — ответил я, — «боюсь ничем».
«И все же я постараюсь».
Он выдвинул ящик стола.
«Угощайтесь сигарой».
«Нет, спасибо. Мистер Вульф заинтересовался гибелью вашего младшего партнера Луиса Рони».
«Я уже понял».
Его приветливое улыбающееся лицо мгновенно затуманило приличествующее случаю скорбь.
«Блистательная карьера, столь резко оборвавшаяся в самом начале расцвета, так сказать, сломанный цветок, не успевший толком распуститься».
Мне на память пришел Конфуций, но я не стал развивать эту тему. «Чертовски жаль», — согласился я, — «у мистера Вульфа появилась версия, что от нас пытаются утаить правду».
«Как же! Слышал! Весьма любопытная версия!»
«Ну да. И сейчас он ее проверяет. Сдается мне, с вами можно быть откровенным». Он предположил, что на работе у Рони могут храниться какие-нибудь бумаги или еще что-нибудь, способное пролить свет на это дело.
На поиски отрядили меня. Если бы вся контора состояла, скажем, из пары комнат, в одной из которых сидит стенографистка, я бы припер ее к стенке, может, пустил бы в дело веревку и кляп, а если бы здесь обнаружился сейф, то и иголки под ногти позагонял бы, чтобы узнать шифр, и вся недолга. Я привел с собой помощника, но теперь даже не знаю, нам и двоим не управиться. Тут мне пришлось замолчать, потому что Мерфи так хохотал, что едва ли мог меня слышать. Можно было подумать, что я Боб Хоуп, которому, наконец, удалось отпустить неизбитую шутку. Дав ему всласть насмеяться, я скромно заметил: «Право, я этого не заслуживаю». Он, наконец, перестал грохотать, но все еще посмеивался.
«Жаль, что мы не встретились раньше», — заявил он. — Я много потерял. Вот что я вам скажу, Арчи, и передайте это Вульфу. Если вам что-то понадобится, можете на нас рассчитывать, на всех без исключения.
Он сделал широкий жест рукой.
— Будьте как дома. Вам не придется загонять иголки под ногти. Секретарша Луиса сама вам все покажет и расскажет. «И мы тоже. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам докопаться до правды. Кто это расцарапал вам лицо?»
Этот тип действовал мне на нервы. Он так радовался нашему знакомству и так усердно навязывал свою помощь, что мне потребовалось целых 5 минут, чтобы вырваться на волю и убраться подальше от этой комнаты. Я галопом понесся обратно в приемную, кивком поманил за собой Соло, и, как только мы вышли из конторы, заметил: не того партнера прихлопнули. По сравнению с Алоизиусом Мерфи, Ронни был сама честность.